Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 июня, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, продолжаем обсуждение главных тем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить 7373-94,8. Изучаем, что творится на московских дорогах. Там четырехбальные пробки, это данные и ЦОДД, и Яндекса. Давайте посмотрим, что дальше нам обещает Яндекс в этом смысле на ближайшее время. 5 баллов, потом 6 баллов. После 5 часов вечера. Во всяком случае, вот это сейчас показывает нам Яндекс. Давайте попытаемся обновить. Там не все так просто получается. Но пока вот 5 и 6-бальные пробки на ближайшее время. Уже в 8 вечера сегодня Яндекс обещает нам 4-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, история с тем, сколько же среди болеющих коронавирусом, тех, кто привит. Об этом сегодня пишут. Вот, например, Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, в Телеграм-канале привел свою статистику по своей больнице. Там в реанимации 387 человек, на искусственной вентиляции легких 101, 3 человека на ЭКМО, и среди них нет ни одного вакцинированного до этого. Первая тема. Вторая тема. Мы поговорим об истории гибели основателя компании «Макафи». Тело американского и британского программиста Джона Макафи обнаружили в испанской камере. Его собирались выдавать Соединенным Штатам Америки. Об этом много пишут, что за фигура Макафи, поговорим через 10 минут. Параллельно следим за лентами информационных агентств жизни и здоровью пациентов ковид-центра в Москве, где произошел пожар, ничто не угрожает. Об этом пишет ТАСС. Речь идет о комплексном центре на улице Федосьина, 20. Там пожар произошел. 80 человек были вынуждены эвакуировать. Первое из срочных сообщений. Срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Слушание дела о крушении рейса MH17 по существу продолжится теперь 8 июля.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948, код города 495. Не забывайте про телеграм-канал «Радио говорит МСК». Все последние новости там вы сразу же будете узнавать, если подпишетесь, конечно. Артем 990-й рассказывает, что за час до эфира, то есть час назад, в ГУМе привился, народу в очереди 40-50 человек, поток идет. Если власти думают, что я уверовал в технологии, медицину, то заблуждаются. Я не верю в прививку, сделанную добровольно-принудительно. Это он сделал ради сертификата, мол, подавитесь, оставьте меня в покое с QR-кодами, масками и санитайзерами. Вот с масками и санитайзерами зря вы думаете, что вас оставят в покое, Артем. Среди больных ковид в Коммунарке не осталось привитых пациентов. Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, написал об этом в своем телеграм-канале. Все перепостили, это сегодня новость. В реанимации этой клиники 387 человек, 101 человек на искусственной вентиляции легких, 3 человека на аппарате ЭКМО. Но главная история, вакцинированных среди всех этих людей нет. Это к тому, что после вакцинации можно заболеть, но тяжело болеть обычно не приходится. Уверен, что если бы все прислушались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось, и конец пандемии был бы приближен, написал Проценко вместе с этими цифрами. Николай Крючков к нам присоединяется, генеральный директор компании, которая занимается исследованием, разработкой и регистрацией лекарственных препаратов. Он еще и иммунолог. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Проценко уже второй раз на моей памяти за последнее время публикует цифры, которые, насколько я понимаю, он для этого их и публикует, убедительно должны показать, что вакцинация дает, резко уменьшает шансы серьезно заболеть коронавирусом с последствиями. А есть ли более общая статистика?
Более общая статистика обобщенно официально отсутствует, но есть исследования, действительно, которые не только в России, естественно, в основном даже не в России, которые показывают, что вакцинация крайне сильно заметна, и в том числе на страновом уровне, например, Израиля, снижает госпитализации, снижает тяжелые течения, снижает смертность от ковида, а также снижает вообще возникновение самого заболевания. Ну и косвенно мы полагаем, что также есть данные исследования, скажем, менее крупные, чем полноценно клинические исследования, но тем не менее, которые свидетельствуют о том, что и заметным образом падает инфицированность, да, способность, вероятность заразиться вирусом, соответственно, SARS-CoV-2. Поэтому по всем практически эффектам, которые мы ожидаем, есть очень большой положительный эффект вакцин, но особенно сильно выражен в отношении тяжелых случаев заболеваний и смертей от ковида.
Подобного рода вещи обычно хорошо распространяются по сарафанному радио, но по сарафанному радио нынче передают совсем другие передачи. У вас есть объяснение?
Да, потому что на самом деле вот просто достаточно смоделировать такую ситуацию, провести мысленный эксперимент, и вот представить, что человек, который вакцинировался, заболел ковидом. Естественно, что в среднем к этому факту будет привлечено гораздо больше внимания, чем к факту, что обычный человек, ну, человек, который не вакцинировался ковидом, вакцины от ковида, соответственно, заболел. Понятное дело, что вот если обратить внимание, в соцсетях всегда вот такие случаи описываются, обсуждаются, а, естественно, не обсуждаются случаи, если человек заболел, потому что само собой разумеющееся, и не был вакцинирован. На фоне пандемии абсолютное число таких случаев будет довольно велико. Это неудивительно, потому что заболевает только по официальным данным в день уже два десятка тысяч человек в России, только по официальным данным. А, соответственно, в мире это в Индии было 390 тысяч в пике, да, поэтому тут как бы удивительного ничего нет. Таких случаев заболеваний, возможно, заболевших после вакцинации, их, в общем, очень много. Но если мы сравним, как это правильно делать, подгруппу тех, кто не вакцинировался, с подгруппой тех, кто вакцинировался, мы как раз и видим, это же в исследованиях и делают, мы как раз и видим разительную относительную разницу.
Ну, подождите, это ведь впервые происходит или и с предыдущими вакцинами? Люди полагают, что если человек вакцинируется, то он точно вообще не заболеет.
Да нет, конечно. Большинство, почти все вакцины не дают стопроцентной эффективности. Конечно, нет. А какие препараты дают стопроцентную эффективность? Конечно, нет. Вакцины, ну, скажем так, эффективность вакцин, она находится в диапазоне большинства, вот тех, которые в календаре прививок, где-то от 60-65 до 99-98%. Да? И ковидные вакцины, по крайней мере, в отношении, ну, в кавычках, старых линий, старых штаммов, коронавирусной инфекции давали краткосрочную эффективность очень высокую, на уровне самых лучших вакцин других, то есть на уровне там 90+%. Поэтому, ну, 100% эффективностью никакие вакцины не обладают. Есть вакцины очень эффективные, а вот, например, вакцина против гриппа, у нее эффективность весьма умеренная, она известна, там, она на уровне там, ну, 65, может быть, 72%, да, в зависимости от исследований, от условий, которые там в исследованиях были. Поэтому, ну, конечно, нет, 100% эффективности вакцины не обладают. Да, это и не нужно, на самом деле. Если вакцинировалась значительная часть людей, даже с учетом вот такого не 100% эффективности, все равно формируется коллективный иммунитет, что и нужно, да, нам, и формирование, поддержка коллективного иммунитета. И почему? Потому что обычно для коллективного иммунитета, в зависимости от того, какой инфекции, если очень заразная инфекция, там нужно, чтобы 90% с лишним было иммунизировано. Но там и вакцины, как правило, крайне эффективны, их эффективность относительно заражений даже составляет свыше 95%. Поэтому, соответственно, если вакцинировано подавляющее большинство людей, там 80%, 85%, то этого, как правило, оказывается, ну и 90%, этого, как правило, оказывается достаточным. Есть инфекции, которые этого не требуют, многие инфекции там требуют, чтобы был иммунитет где-то 65-70% людей. Соответственно, в данном случае часто для таких вакцины для таких инфекций, ну просто так получается, это по природе инфекции, они имеют несколько меньшую эффективность. Поэтому цель очень простая. Надо формировать коллективный иммунитет и потом его поддерживать. И при этом на индивидуальном уровне 100% эффективности вакцины не обладают. Но если вокруг нет пандемии, если обычный такой, ну, спорадический инфекционный процесс, да, вокруг, то ваши просто шансы, даже если вы нечувствительны к прививке, мало чувствительны, вот попали в этот небольшой процент, да, то у вас просто еще шансов заразиться практически нет, потому что все вокруг вас не заразные. Вот в этом тоже большое преимущество. Почему, собственно, и говорят, когда у нас сформируется более-менее, так сказать, уже не пандемический процесс, а, скажем так, сезонный эпидемический даже процесс, да, или просто сезонные инфекции, то, соответственно, просто даже для восприимчивых к этой инфекции не будет никаких шансов реальных заразиться, поскольку все окружающие будут защищены, а инфекция не будет иметь пандемический характер.
Давайте вернемся к сообщениям так называемого сарафанного радио. Попытаюсь пересказать одну из историй. Ну, такие истории расходятся в интернете, во всяком случае, достаточно широко. Мой отец, в скобках мама, ближайшая знакомая или еще кто-нибудь, вакцинировался и через несколько дней умер. Такое может быть?
Давайте так, такое может быть, безусловно, и эффективность в отношении тяжелых случаев смертей, как я сказал, тоже не 100%, она там составляет для старых штаммов 99%, 98%, ну, вплоть до 100%, но для нового дельта-линии, который сейчас более 90% заражения обеспечивает, конечно, там поменьше. Поэтому такие случаи могут быть. Но тут сразу хочу вам сказать, значит, иммунитет, часто вот просто это в истории тоже случается, иммунитет после вакцины, он формируется в течение некоторого промежутка времени, да, а именно периода времени, а именно нужен минимум месяц, а лучше 5-6 недель для того, чтобы он начал полноценно работать. Поэтому, если вы вакцинировались, а заболели через неделю, это значит, что вакцина в принципе не могла подействовать, иммунитета специфического после вакцинного нет. Поэтому, если вы заболели в этот промежуток, в течение месяца с момента введения первой дозы, ну, считайте, что как бы вы заболели без вакцины, да? И поэтому приписывать отсутствие эффективности вакцины вашему заболеванию не имеет никакого смысла. Это первый момент. Часть истории сразу отсекаются по вот этому принципу. Далее, соответственно, мы говорим о том, что действительно эффективность не 100%, значит, количество таких смертей какое-то могло быть. Но вот представьте, сколько у нас умирают от коронавируса даже по данным оперштабов. А теперь посмотрите на данные по Росстату за все эти месяцы, да, которые значительно многократно превышают данные оперштабов, это официальные данные российские статистические, именно от коронавируса. Да. А также возьмите избыточную, так сказать, смертность в России, это еще более огромные, так сказать, цифры. И просто поймите, сколько вокруг людей умирает избыточно, а у нас ведь каждый год умирало там в последние годы, ну, в среднем 1,8, там, ну, с небольшим, 1,85, там, 1,85 миллионов человек. Плюс вот сейчас избыточная эта смертность была за прошлый год от тренда, это где-то 370-380 тысяч человек дополнительно, просто от ковида. То есть, если мы представим, что хорошо, 90% из этого количества, там, скажем, за год, март к марту, значит, умерло, ну, условно говоря, где-то 480-490 тысяч человек именно от ковида, либо с ковидом, да, неважно, мы поймем, какое количество смертей просто связано с этим заболеванием. А теперь посмотрите на количество сообщений о том, сколько за период хотя бы после внедрения массовой вакцинации умерло людей. Конечно, это значительно, вакцинированных, это значительно меньшее количество людей. Эти случаи, безусловно, есть. Они, в общем, не скрываются, и в мире не скрываются. И известно, что, например, там есть статистика по, значит, Европе подробно, по Британии, по США, по Израилю. В общем, все это есть, о том, сколько людей умерло после вакцинации. Да? При том, что там ведь есть некоторое количество смертей, связанных с вакцинацией, да? От тромбозов. Это правда, оно есть, оно зафиксировано именно от аденовирусных вакцин. Но частота очень редкая. Частота таких нежелательных явлений составляет по разным источникам от 1 на 100 тысяч до 1 на 500 тысяч вакцинирований. То есть она очень низкая. При этом тромбоз, например, от естественного заболевания развивается примерно с частотой 1 на 20 человек или 1 на 30 человек. То есть понятная разница, я думаю, да, здесь.
Так, еще раз давайте подчеркнем. Вот сейчас мы уже дошли до того, о чем, собственно, я прежде всего спрашивал. Может ли вакцина стать причиной смерти человека, а не коронавирус, который он подхватил в процессе, когда ему ставили вакцину, или до, или после этого дня?
Может, теоретически может, но это крайне маловероятно. Я вот просто назвал вам частоты возникновения, да, тех же тромбозов, которые сейчас наиболее, так сказать, информация, которая наиболее муссируется, и в том числе в СМИ, после вакцинации и в том числе после коронавирусной инфекции. То есть ответ может, конечно, но все-таки мы должны понимать, что вероятность имеет огромное значение. Одно дело, когда какое-то событие происходит с вероятностью, ну, я прошу прощения, там, 95%, да, а другое дело, когда какое-то событие произойдет с вероятностью 0,01%. Это очень большая разница. Конечно, отдельные, так сказать, люди могут говорить о том, что нам либо все, либо ничего, вот есть ноль, есть один. На самом деле так большинство вещей не работают ни в социуме, ни в природе, но это кардинальная разница. Значит, что первое событие практически наверняка произойдет, а второе событие практически наверняка и никогда не произойдет. Вот на практике это вот это означает. Поэтому да, конечно, нельзя сказать, что 100% не может такого быть. Может. Но просто количество таких случаев будет очень-очень мало.
Спасибо. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог и кандидат медицинских наук. Вот, пожалуйста, 962-й продолжает, несмотря на то, что мы только что обсуждали. Вот у родственников женщина умерла от разрыва мочевого пузыря после вакцинации. Может быть, это не связанные вещи. Вы не думали об этом? Юрий тоже настаивает. Нужно точно знать ответ на вопрос, может ли причиной смерти стать именно вакцина. Насколько я понимаю, Николай Крючков дал ответ на этот вопрос. Вот такая вероятность. Один на сотни тысяч. Ну, и Боб из Штатов нам пишет, ну, любое лекарство может вызывать какие-то побочные эффекты. Кстати сказать, побочные эффекты вакцины нам описал Артем, который буквально час назад первую часть вакцины получил. Там написано, что у 10% возможно недомогание, ознобы, признаки респираторной вирусной инфекции, у 5,7% насморк и ангины, у 1,5% менее 1% могут почувствовать какое-то время давление и учащение пульса.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Наблюдатель, вакцинации, если уже переболел, это дополнительные риски. А так ходишь, общаешься с больными, и каждый раз как вакцинация. Разве нет, задается вопросом наблюдатель. Ответ давно получен. Конечно, нет. Все подробности вы можете узнать, если погуглите на этот счет. Наиль рассказывает нам, что первую дозу вакцины получил неделю назад и никаких побочек не испытывал. 90% не испытывают побочек, даже исходя из того списка, который нам прислал наш слушатель. Следующая тема. В испанской тюрьме покончил с собой основатель компании McAfee. Это известная компьютерная компания. Джон McAfee, это американский и британский программист, бизнесмен. Он сидел в тюрьме. И его тело там, собственно, в камере и обнаружили. Это была испанская тюрьма. Именно там, в Испании, его задержали по запросу Соединенных Штатов Америки. Интересно, кстати, что говорят, что компанию McAfee, которую многие, кто, у кого есть компьютеры, наверняка знают. Так вот, компанию McAfee последние годы уже не принадлежала самому McAfee. Но как бы то ни было, на днях суд испанского королевства одобрил его выдачу Вашингтону. А вчера стало известно, что он покончил с собой. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, день добрый всем нашим слушателям.
Во-первых, многие только вчера или сегодня в новостях узнали, что McAfee — это не только название или логотип, который появляется в компьютере, но это реальный человек, которого, впрочем, нет в живых уже. Но что это за фигура, о которой так много пишут? И, судя по всему, там ведь не только компьютерные дела.
Ну, собственно говоря, мы должны исходить из того, что это, да, один из основателей, это такой американец шотландского происхождения, вот, ну, наверное, один из тех, которых и обычно называют компьютерными гениями, вот, который разработал первую вот эту антивирусную программу, вот, и там создал даже такой сканер вирусов, и поэтому, насколько я понимаю, которые нашли коммерческое применение. То есть это как бы, в общем, в этом плане один из таких, можно сказать, современных основоположников компьютерной нашей индустрии. Но дело все в том, что вся его, как говорится, карьера и деятельность – это вот такая циркуляция между государственным сектором и, в общем, частным сектором. Это традиционно для Америки. Он работал и в Lockheed, и в NASA. По всей видимости, еще там занимался какими-то, то есть работал, насколько я понимаю, на Министерство обороны США, может быть, работал и на Агентство национальной безопасности, создавая программы, а когда он получал соответствующего опыта и знания, он их приспособил в частный сектор, создавая свои собственные фирмы и получая какие-то деньги. В принципе, его состояние еще 10 лет назад оценивалось там в сотню миллионов долларов, потом вроде бы он обеднел в ходе кризиса, потом, может быть, опять вернулись какие-то добрые старые времена. Но в последнее время, вот он как раз где-то там курсировал между Белизом и Гватемалой, якобы за, вернее, по причине того, что ему надо, он как раз избегал уплаты налогов, но последнее время он занимался действительно криптовалютами. Вот. Более того, даже явился создателем одной из криптовалют, который получил признак, так сказать, такое название «призрак», вот, весной 2020 года. Я думаю, что он, конечно, имел какое-то отношение сегодня к криптовалютам, которые, кстати, проявляют интерес не только Соединенные Штаты Америки, но и Китай, да, может быть, и другие страны тоже. Ну, все остальное, что происходило с ним, с моей точки зрения, попадает, наверное, в конспирологию. То есть попытка первая, так сказать, преследование его за неуплату налогов. так сказать, соответствующие представления Белизу, Гватемала со стороны американских властей выдачи. В 2012 году, возможно, была сфабрикована какая-то версия, что он причастен к убийству своего соседа, хотя, в общем, с него в тот период были сняты все обвинения. Но это как-то вот, по всей видимости, можно сказать, что, может быть, американские власти, которые сейчас помешаны на всех видах кибератак, на всех видах... Вот, может быть, где-то считали, что он вот как раз в этом киберпространстве занимается и пиратством, и консультированием, и много чего другое, учитывая то, что вот я еще сказал, ну, такой вот компьютерный гений, который, видно, несмотря на свой возраст, он родился в 45-м году, сегодня ему 75-76 лет, сохранил профессиональные навыки. В тюрьму в испанскую он попал, собственно говоря, когда находился в Испании. Американцы его попросили, испанские власти, его задержать и выдать. Испанцы, пока его держали в тюрьме в Барселоне, пока готовился суд по его экстрадиции в Соединенных Штатах Америки. И тут он разделил судьбу известного Эпштейна. С моей точки зрения, ну и сегодня, понимаете, мы не обойдемся без конспирологии, почему... Человек, ну, он был, скажем, найден повешенным, как в свое время Эпштейн. Вот, и создается такое впечатление, что в ряде случаев действовали по стандарту, вот, для того, чтобы уже, что называется, и взятки гладкие. Но, по всей видимости, это даже в своем заявлении специально, который Сноуден сделал в своем твиттере, ну, он дал ясно понять, что, конечно, Джон Маккафи имел какие-то, может быть, инсайдерскую информацию о том, что Соединенные Штаты Америки делают в области криптовалют, и вообще какие-то, может быть, имел такие вот, знаете, операции, консультант каких-то операций, которые, в общем, проводили американские вот эти киберспецслужбы, тем более сейчас эта проблема кибербезопасности становится чуть ли не самой важной в современных международных отношениях, а такие люди, вот они то, что называется кошки, которые гуляют сами по себе, но этим и живут, своими консультациями, своими, что называется, гонорарами, вот, которые они получают за свои услуги. Ну, по всей видимости, американцы, видно, решили, что уж у нас слишком он находится на длинном поводке. Вот, пора бы это дело как-то укоротить. Вот, совершенно очевидно, что фигура эта известна. Я думаю, что на него много кто выходил, вот, и с кем он много имел дела, тем более стран третьего мира. Это, в общем-то, идеальные площадки для этих связей. И... что называется, контактов, тем более даже с использованием кибер каких-то средств, где он был действительно специалист и мог и шифры специальные создать, и даже систему связей, я думаю, какую-то определенного рода иметь. Ну, вот это, наверное, насколько я и предопределил его.
Владимир Сергеевич, совсем коротко.
Без конспирологии нам не обойтись.
Вот, я все-таки хотел спросить, чтобы вы более-менее определенно сказали, да. Это больше похоже на бытовуху или конспирологии есть место? Вы говорите, есть.
Вы знаете, такие, я уже сказал, что он постоянно вращался, он имел дело с американскими государственными структурами, с Министерством обороны, вот, с НАСА и, может быть, с другими ведомствами, которые занимаются проблемами.
Это тот случай, когда можно сказать, он слишком много знал, такое тоже было.
Да, это спасибо. Вполне возможно. Вот именно как раз он слишком много знал.
Спасибо. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской академии наук. Мы обсуждали фигуру Джона Маккафи, американского и британского программиста и бизнесмена, тело которого было обнаружено в испанской тюрьме. Задержали его в прошлом году в Испании по запросу Соединенных Штатов Америки. Джон Маккафи, это тот самый, который основал компьютерную компанию Маккафи. Правда, в 2011 году ее приобрела корпорация Intel. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей, изучаем карту московских пробок. Сегодня пробок опять немного. Возможно, жара все-таки работает, возможно, ограничения, связанные с коронавирусом. Но, как бы то ни было, Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла прямо сейчас. Как предполагается, с минуты на минуту пробки станут 5-бальными и будут таковыми 2 часа. Пиковые пробки в районе 7 вечера Яндекс оценивает в 6 баллов сегодня, не больше, а уже к 8 вечера, как предполагается, в городе будут пробки всего в 4 балла. В ближайшие 20 минут мы говорим о запуске системы распознавания даже уже не лиц, а силуэтов людей в Российской Федерации и очертаний автомобилей. Насколько эффективно на самом деле технологии работают в этом направлении? Первая тема. А вторая тема. Сегодня в новостях есть сообщение о том, что есть предложение ввести новые ограничения на использование электрических самокатов. Учитывая, как часто подобные новости появляются, поговорим, а что еще нужно запретить тем, кто передвигается на электросамокатах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. В эти минуты на лентах новостей заявление генерального директора центра «Вектор». В России обнаружено уже более 16 тысяч мутаций коронавируса, говорит он. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Здесь что? Исполком УЕФА отменяет правила выездного гола в Еврокубках, а Слуцкий сожалеет, что в Евросоюзе до сих пор обсуждают ситуацию с Навальным. Это срочные сообщения, которые только что появились. Первая тема для обсуждения – это сообщение средств массовой информации о том, что в России запускается система распознавания силуэтов людей и очертаний автомобилей. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на NTEC Lab. Генеральный директор компании-разработчик Андрей Теленков рассказал, что разработка может отслеживать траекторию человека, устанавливать число людей, учитывать походку, рост, позволяет искать граждан по очкам, шляпам и бороде. Теленков говорит, что система уже работает в 5 регионах и за границей. Правда, не сказал, где конкретно она работает. А заказчик говорит Министерство внутренних дел России. Интересно, что Теленков сказал, что система работает за границей по заказу Министерства внутренних дел. Тогда получается, или чего-то не договорил. Ладно, Сергей Кулешов, заместитель генерального директора Bittrex24. Сергей Павлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, насколько технически реально возможно распознавать даже уже не лицо, а силуэт человека?
Да, вполне реально. Я не сказал, что это вызывает какие-то отдельные сложности, но в целом это технология, к которой уже давно так или иначе мы приближались. В США и других странах, там, где вообще идет развитие подобных систем, распознавание образов, поведения людей и так далее, в общем-то, уже применялось.
Насколько эффективно это работает? Людям ведь кажется, что, есть же какие-то вещи. Я могу сегодня идти не так прихрамывая, или я могу одеться так, что никто не догадается, какой у меня на самом деле силуэт, или, к примеру, сменю очки.
Слушайте, здесь нету задачи 100% идентифицировать человека, там, например, по походке или по силуэту. Это гораздо более гибкое применение, то есть, например, одного и того же человека найти там в рамках там его какого-то маршрута, чтобы отследить, например, куда он там шел или там какие действия совершал. Но часто это применяется вот именно с точки зрения каких-то поведенческих ситуаций, то есть люди, которые там, например, в магазине планируют совершить какое-то хищение, они ведут себя не так, как ведут обычные покупатели. И вот это, например, камера может запросто определить.
С вашей точки зрения, для чего могут использоваться? Кроме того, чтобы определить, что человек ведет себя как-то не так в магазине.
Например, розыск пропавших людей, поиск тех же преступников и так далее. То есть, если вы там, грубо говоря, записей с камер наблюдения может быть очень много. Сейчас у нас все города увешаны там на каждом столбе, грубо говоря. Но, например, для того, чтобы найти преступника, который, там, например, вышел из магазина и куда-то пошел, и прошел каким-то маршрутом и куда-то пришел, это можно делать вручную, да, то есть своими глазами оператора смотреть, но это все долго, сложно, муторно, кучу записей надо пересмотреть. А можно делать это автоматизированно, то есть вот вы на одной камере машине показали, что вот он, она сравнила как бы его походку, его там силуэт, одежду, какие-то другие части его образа, и нашла эти же повторяющиеся вещи на других записях, там, десятков или сотен других камер.
Это работает точно так же, как среди тысяч лиц можно найти одно лицо?
Очень похоже, да.
Так, а насколько прав Николай, который утверждает, что такая система как раз не новость, она, мол, появилась гораздо раньше даже, чем система распознавания лиц?
Вот я как раз об этом и говорю, что такие системы, они довольно давно уже существуют. То есть они как бы с лицом все, на мой взгляд, гораздо сложнее, потому что гораздо нужно более точное определение. Здесь точность не требуется такая большая, поэтому системы подобного рода, они давно существуют. Просто сейчас, видите, их начинают применять уже более так осознанно, более массово.
Еще вопрос. Григорий из Санкт-Петербурга утверждает, что именно подобного рода наблюдения в Европе обсуждают как нарушающие права человека.
Вот здесь я согласен. Дело в том, что вообще подобного рода все системы, они требуют, конечно, обсуждений и дискуссий. Потому что вот в таком формате, типа, мы вот включили, теперь мы за вами следим, на мой взгляд, не очень справедливо. Это должно обсуждаться, в том числе с правозащитниками, с теми, кто там беспокоится о правах, должны быть разъяснения соответствующие и так далее. И, на мой взгляд, правильнее было бы, конечно, эти системы делать, и вообще изначально их архитектуру строить таким образом, чтобы они были максимально обезличены, да, и там максимально соблюдали права там на частную жизнь и на персональные данные человека.
А как это может быть? Ну, если ты можешь отследить траекторию движения человека, то какая тут уж частная жизнь?
Ну, смотрите, что я имею в виду? Что сейчас на самом деле за человеком можно, в принципе, проследить очень многими способами. Количество данных, которые хранятся в различного рода системах, например, у тех же операторов сотовых данных, огромное. Вот. Но вопрос не в том, чтобы хранить эти данные или там что-то с ними делать, а в том, именно как они используются. И вот применение механик автоматизированной обработки как раз, собственно говоря, и кажется, что это решение, да, то есть, грубо говоря, не какой-то конкретный человек имеет доступ к всему объему этих данных и может про любого человека все что угодно узнать, да, а мы, собственно, даем параметры запроса и получаем ответ, а система уже сама исследует все доступные ей данные, не персонально просматривая, да, каким-то человеком, а просто анализируя на уровне цифр. И это уже кажется более обезличенным.
То есть автоматика ищет только того, кого нужно искать.
Да, 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 совершенно верно.
И человек не может найти что-то другое. Понял, спасибо. Да. Сергей Кулешов, заместитель генерального директора Bittrex24, был с нами на прямой связи. Благими намерениями вымощена дорога в ад, полагает Ирина 825-я. Можно же так пропавших лучше искать. Это Роман из Штутгарта. Панк 13-й полагает, что все кончится штрафами, к примеру, за безмасочность. По-моему, что-то уже про маски говорили. Ну ладно, это все на митингах будет работать, уверен, 336-й. Какова вероятность ошибки, пишет Марина, перепутают и посадят не того. Еще раз, вы полагаете, что разыскав пропавшего, обязательно посадят? Или вы полагаете, что эта система будет работать только для того, чтобы посадить, а не для того, чтобы разыскать? 7373948. Роман Иванович утверждает, что у военных что-то подобное работает. Но не на уровне людей, на уровне силуэтов самолетов. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я считаю, давно пора эту систему было сделать. И вообще объединить все вот эти базы, чтобы она была в некой единой системе, как бы. Я не вижу здесь ничего плохого.
Ну вот пытаются сказать, что это в некотором смысле вторжение в частную жизнь.
Ну, а когда они регистрируются в том же Фейсбуке и ставят галку, что Фейсбук имеет право там и на 100 страницах, что он имеет право, это не вмешательство в частную жизнь?
Я вам объясню, в чем разница.
А в чем? То другое.
Нет, не тут другое, а тут я принимаю решение, где я ставлю галочку, а тут я не принимаю.
Ну, опять же, там, хорошо, допустим, вы можно по-другому, вы, как у нас, как там, система, где вот эти государственные, где вы можете использовать. Вы можете не делать, можете не без ничего, но, опять же, тут цифровой век наступил, ну, можно быть этим, как, у нас есть ковид-диссиденты, а тут у нас будут эти, как, диджитал-диссиденты, но, поверьте мне, тут это так не играет.
Нет, это именно так и играет, хочешь быть диссидентом, будь диссидентом, но тебя спросили.
Ну, просто, ну, вообще не обязательно.
Тут не обязательно. Можно
да, у нас же как большинство решает, у нас же демократия, правильно?
Демократия — это принцип учета меньшинства.
Да, мы учтем, мы вас учли, но мы сделаем вот так.
А Виталий ждет комментарии в стиле цифровой концлагерь, который хочет поработить всех и вся. Виталий говорит, если ты выходишь на улицу таким образом, по умолчанию ставишь галочку, что соглашаешься на подобное. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й, смс-портал работает, +7 925 48 94 8, можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, СМИ сообщают о запуске системы распознавания не только лиц, но даже очертаний автомобилей, силуэтов людей, учитывая их походку, рост, больше того, позволяет искать граждан по очкам, шляпе или бороде. Говорят, что система даже в 5 регионах России уже работает.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Следующая тема. В России опять предлагают ввести новые ограничения на использование электросамокатов. В данном случае это как бы мелкое предложение, не очень серьезное, но все-таки речь идет о запрете управления электросамокатом тем человеком, кого до этого
обвинили в аварии. То есть, кто попал в аварию и стал виновником этой аварии. Есть такая инициатива. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области тоже хорошо известен своими многими инициативами. Владимир Петров сейчас об этом пишет Арти. Александр Шумский к нам присоединяется. Он руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога при Росстандарте». Александр Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Последние дни все время предлагают, давайте вот еще это запретим самокатчикам. С вашей точки зрения, можно ли составить какой-то действительно серьезный список из тех ограничений, которые необходимо вводить для тех, кто пользуется электросамокатами?
Ну, наверное, стоит честно разделить самокаты, которые катятся от мускульной силы, и электрические самокаты, которые приводятся все-таки в движение электродвигателем, потому что это принципиально разные транспортные средства, и по закону их нужно разделить. Возможно, для электрических самокатов нужно вводить ограничения. Если речь про обычные самокаты, то, наверное, они существуют 1000 лет и не приносят никаких негативов. Я думаю, что ограничение серии кому-то запретить ездить, потому что он когда-то попал в какую-то аварию, но все равно, что запретить ездить на машине, потому что вы когда-то в аварию какую-то попали. Ну и так далее. Это все-таки не решение. Более того, что мы представим себе, как полицейские будут бегать за самокатчиками, тоже, конечно, тяжело себе представить. Надо вводить определенные, видимо, программные ограничения. Ну, например, что не выше какой-то скорости в каких-то районах. Если речь про частные самокаты, видимо, при ввозе в Россию тоже можно же программировать определенным образом этот тоже определенный. Это тоже требования можно вводить, которые просто тяжело будет сломать, тяжело будет перестроить и так далее. Поэтому просто сами по себе запреты не работают вообще нигде. Тем более, если речь фактически о пешеходах, какими являются самокатчиками. Если машину мы еще можем контролировать, камеры штрафовать, то здесь у нас контроля фактически никакого не будет. Какие бы мы не вводили санкции?
Ну, вот смотрите, разные люди по-разному предлагают. Если бы Александр Шумский выступал с инициативой, вы уже сказали, программно ограничить скорость, что еще?
Ну, для начала бы очень неплохо. Вчера буквально появилось новое видео из «Астрахани», когда два самокатчика на пустом тротуаре въезжают в лобовую аварию. Если такая произошла авария с машинами, естественно, это было печальное последствие. Хотя люди тоже попали в больницу. Что с такими делать? Ну, очевидно, что, наверное, сидели в телефоне. У меня пока нет однозначного ответа. Это новое явление электрических самокатов. Буквально несколько лет. Мы с машинами к ним смогли разобраться. У нас по 20 тысяч человек каждый год гибнет. А тут совершенно новое явление. Но меня пугает уже не это, скорее, а новые транспортные средства. Ведь у нас еще недавно не было такого понятия, как моноколесо, которое просто колесо едет само по себе. Буквально что будет через несколько лет? Какие новые транспортные средства появятся? Вот о чем стоит тоже думать. Потому что самокат более-менее нам хотя бы известен, а технологии развиваются просто гигантскими темпами.
Учитывая, какими гигантскими темпами развиваются технологии, может быть, тогда приостанавливать, к примеру, эксплуатацию электросамокатов? Ну, пусть они в парках тогда передвигаются.
Ну, честно, электросамокаты действительно вызывают... Почему вызывают вопросы? Потому что они двигаются по тротуарам. И, наверное, это лучший стимул для того, чтобы создавать отдельную инфраструктуру для маломобильных средств. То есть какие-то выделенные дорожки, полосы для движения и так далее. Тогда проблема уйдет более-менее само собой. К счастью, такие аварии не приводят к каким-то ужасным последствиям, только за редким исключением. Но у нас даже в лужу, как говорится, можно утонуть. Поэтому пока надо внимательно изучать эту ситуацию и, наверное, приступать в городах к развитию именно сети специальных дорожек для таких маломобильных средств.
В городах дороги-то не могут построить, а вы предлагаете еще что-то строить.
Это проще построить и дешевле, потому что одна полоса автомобиля 3,5 метра, одна для самоката 1,5 метра. Это просто дешевле. А перемещение на небольшие расстояния на самокате в городах как раз могут побороть пробки. Как парадоксально звучит, да, самокат, велосипед – это способ борьбы с пробками.
Спасибо. Александр Шумский, руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога при Росстандарте». Сегодня мы его в этом качестве представляем. 7373948, телефон прямого эфира. Но это же дискриминация и сегрегация, пишет с четырьмя восклицательными знаками Панк 13, видимо, передвигается на самокате. В мире столько нового появилось, это Ирина 825, дух захватывает у нее. Дядя 630 пишет, ничего вы не создадите, занимайтесь обычными ДТП, в которых 20 тысяч людей гибнут, и отстаньте от самокатчиков. Это вы людям, которые пострадали от самокатчиков, расскажите, а, 630. А пешеходов намного больше страдает. Водители, они там друг друга обычно. Ну, а выделенная дорожка, пишет Виталий. Велосипедист, свидетельствую, это не сработает. Вот нарисовали велополосы, и по ним вальяжно теперь ходят пешеходы. Николай, ну, сделают выделенную полосу, столкнутся на той самой полосе. Ну, Хорошо. Не выход. Какой выход? 7373948. Телефон прямого эфира. GPS-трекер. Без него никакие ограничения работать все равно не будут, пишет 730-й. Но как-то же они работают сейчас у прокатных электросамокатов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Вот только что обсуждали инициативу по поводу ограничений, например, скорости всех этих дел. Я сразу могу сказать, основываясь на своем опыте, это не сработает, потому что то же самое программное обеспечение, если будет, значит, какое-то требование по наличию программного обеспечения, ограничивающего скорость 15 км в час, по аналогии с мотоциклами, с новыми абсолютно, точно такая же есть вещь. Ограничение 107 сил у мотоцикла после первого ТО, у него появляется 198 сил. И точно так же будет с программным обеспечением поставляемого оборудования вот этих самокатов из-за рубежа. Будет 15 км в час, далее на официальном сайте, возможно, будет либо где-то у дилера прошить его, и будет он ездить свои 40 км в час. А выходом из этой ситуации я лично, по крайней мере, вижу, это однозначная идентификация устройства вот этого самокода.
Ну, номер.
Называется, да? Да, да, то есть для автомобилей, для любой техники это номер выступает, госномер. То, соответственно, для аналогичной техники также надо разработать что-то, что будет однозначно его идентифицировать. И дальше уже адаптировать камеры, а это программное обеспечение, которое будет контролировать процесс передвижения на данных средствах. Все.
Понятно. Только что говорили о камерах, которые уже и так все могут. Надо просто их переориентировать еще и на самокатчиков. Дядя пытается спорить, что для вас жизнь автомобилиста менее цена, чем жизнь пешехода. Просто сейчас мы обсуждаем историю не столкновения двух автомобилей, а того, что делают самокатчики там, где ходят люди пешком, без автомобилей. Это не связанные вещи, и те люди одинаково ценны. Выхода нет, у нас полное гуляй-поле, сидим, кайфуем. Ну да, но мы не хотим, чтобы гуляй-поле не было. В электронную базу данных надо все самокаты передавать, пишет Сергей 376. Возможно и так, но совершенно очевидно, что вот эти предложения ввести все новые и новые ограничения на использование электросамокатов, это потому что ничего не меняется. Александр Шумский вам напомнил вчерашнюю громкую историю, громкое видео, которое, наверное, почти все успели посмотреть. 7373-94. Ну, правда, совсем пусто. Вот никого нет. Два самоката, и они в лоб. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Московская область. Алло.
Да, я слушаю
вас. Да-да. Так вот, да. Человечество выработало в процессе перехода к цивилизации, если и один-два постулата, которые действительно оказываются верными, а звучат они так. Никогда ничего нельзя запретить, особенно то, что имитировано техническим прогрессом. Назовите мне хоть какой-то запрет из того нового, что было востребовано обществом.
Нет, когда-то запретить так... совсем, Михаил, запретить совсем нельзя.
И нельзя администрировать. Скажите, а что номера на машинах и там паспорта дали возможность не убивать на дорогах, только больше еще убивают.
Да нет.
Чего это? Нет. Если бы у машин номеров убивали бы столько же. Это ничего не дает. Речь идет о неизбежной плате за цивилизационный прогресс.
И все-таки мы говорим о размере этой платы. Михаил, я понял, давайте спорить на эту тему не будем. В общем, человечество уже неоднократно само себе доказало, как кажется, что определенные ограничения работают. Там, где машина могла бы ехать 100, но вынуждена ехать 20, убивает меньше народу. Ну, если народ там ходит. Иначе бы это не существовало. 7373948, телефон прямого эфира. Пока дозваниваетесь, мы про ограничения для электросамокатов. Ситуация сложная. Судя по всему, пока не очень понятно, что с этим делать, поэтому вот предлагают хоть какие-то ограничения доводить. Что бы вы сделали, если бы от вас зависело решение этой проблемы электросамокатов, которая встала перед нами во всей своей красе, как кажется, вот как раз в этом 2021 году. Пока вы дозваниваетесь, Путин и Пашинян по телефону договорились о дальнейших личных контактах. Это срочное сообщение Кремля. Путин в разговоре с Пашиняном сказал, что российская сторона продолжит активные посреднические условия, которые нацелены на обеспечение стабильности в Карабахе. Это вот РИА Новости приводит сообщение Кремля насчет этого разговора. 7373948. Возвращаемся к электросамокатам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ну, наверное, действительно надо было программное обеспечение какое-то сделать. Дело в том, что сначала у нас самокаты ввели повсеместно и массово. Это же приносит прибыль, правильно?
Никто не вводил самокаты,
ну
правда.
Те, непосредственно самокаты, которые берут в найм. Их очень много появилось. А потом, когда начались проблемы, народ же у нас, как бы, вы знаете, телефоном тоже все пользуются, но никто не смотрит по сторонам. То есть я еду, а остальные вы как хотите. И вот это, наверное, культура, наша с вами просто культура. Да?
Людям сразу такие вещи давать не надо. Но тут тогда уже Михаил возвращается, который только что сказал, вы не можете запретить это людям. Может, что-то придумаем с курьерами на электровелосипедах, пишет Виталий из Филей. Может, все-таки давайте про электросамокаты сейчас поговорим. 7-3, панк 13 говорит, давайте тогда телефоны запретим. Ну, правда, они же почему вот эти два электросамоката, как мы предполагаем, столкнулись? Скорее всего, потому что в телефонах сидели, а они перед собой смотрели. Давайте тогда идти дальше, запретим самокаты, можно запретим телефоны, можно пойти еще дальше, запретим дороги. Но если нет дороги, он все равно быстро ехать не сможет и не врубится в другого самокатчика на большой скорости.
Добрый день.
Да, прошу.
У меня техническая идея. Сделать персональную флешку, как паспорт, каждому ездоку. То есть человек подходит, втыкает в самокат и едет. И потом по нему контролируется его скорость. То есть он меняет самокат.
Это работает уже на самокате. Подождите секунду. Человек ведь там конкретный берет самокат в аренду, если мы об этом говорим. Значит, это не совсем работает. Мирон говорит, что надо запретить, наконец, запрещать. Что тоже может быть? Можно радио запретить, пишет Саня. А то я еду, пишу смски и отвлекаюсь. Сколько раз мы говорили, не надо писать смски, когда вы управляете транспортным средством. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, смотрите, вот один из предыдущих слушателей правильно сказал о том, что да, нужно постепенно все-таки вводить какие-то номера, да, не надо запрещать, но тем не менее нужно еще параллельно со всем этим вводить правила дорожного движения. То есть именно это административно, именно на базе ГИБДД все это закреплять. Почему? Потому что самокаты становятся все мощнее, к ним добавляются электроскейты, которые точно так же можно собрать в гараже, просто собрав, купив запчасти в Китае и так далее. Поэтому это нужно все приводить именно с точки зрения правил дорожного движения.
Делать понятно.
Отдельные полосы.
Понятно. Делать отдельные полосы. Ну, вот эта вот история. Берем Москву, центр, делаем отдельные полосы. За чей счет? Сергей пишет, можно просто поставить GPS-датчик, превысил скорость, самокат удаленно отключается, хочешь за обратно завести, сначала штраф, который будет с каждым случаем расти. То есть вы представляете, да? На вас едет на большой скорости человек на электросамокате, в этот момент ему аппаратно отключают скорость. Ну, то есть отключают электросамокат. И тогда уже неуправляемый водитель электросамоката вместе с отключенным электросамокатом летят во все стороны. Должна быть ответственность и программное ограничение скоростное. Если ограничение снято, и это послужило возникновению ДТП, должна быть соответствующая ответственность. Это Георгий. Ну, в общем, что-то подобное работает. Но, видимо, не в полном объеме. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Андреич, Москва.
У нас 40 секунд до новостей, коротко.
40 секунд у меня на Нижегородской улице где-то месяц назад на пятку мне наехал электросамокат. Молодчик-самокатчик свалился, встал и поехал дальше. Начал проверять какие-то камеры, ничего не было видно, поэтому у меня разодрана пятка, а человек просто встал и уехал. Поэтому какое-то решение... Это было на тротуаре. Вот какое-то решение все-таки для ограничения движения. Нет,
этих, подождите, но что-то с вашей пяткой сделать может и пешеход.
Разумеется, я не спорю, но не на скорости 30 км в час.
Понятно. Надо что-то делать. В России предлагают ввести все новые ограничения на использование электросамокатов. Сегодня мы обсуждали идею представителя Общественной палаты Ленинградской области, который говорит, надо запретить управление электросамокатами тем лицам, по вине которых ранее уже происходили аварии. Не с самокатами, любые аварии. Далее новости.